Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье. В данном случае мы говорим о таком тяжелом, но хотим подать это со светлой стороны, так сказать, явление как вдовство. У нас в гостях Ирина Ковалева, редактор, специалист по общественным связям в Театре русской драмы. Она, наверное, скажу еще, что ты моя однокурсница. И напомню, что вот Ирина предложила назвать эту передачу «Это светлое слово вдова». Это очень парадоксальная какая-то фраза, но вот мы пытаемся как-то обменяться опытом и рассказать действительно о том светлом, о том, что помогло нам выкарабкаться из бездны. Скажи, пожалуйста, вот это вот очень важный такой... А да, кстати, про утешалки, вот мы сказали про утешалки, да-да-да. Я тоже хотела ставить словечко, что вот ты сказала, подруга сказала, я выезжаю, да, ты сказала, что с тобой случилось, муж ушел, и она сказала, я выезжаю. А у меня вот среди вот этих вот бешеного количества очень смешных утешалок, которые я вот просто реально не могла слышать, кстати, вот среди них утешалка «Ты моя героиня». Угу. «You are my hero», да?
Да.
Это все. Угу. Это меня сгибало прям пополам, потому что еще вот сверху немножко героизма, и уже
от тебя вообще ничего не осталось. Потому что это неправда. Да не героини мы, маленькие, слабенькие. Нам надо не героизма, да-да-да.
Да-да-да. И вот хорошая фраза, которую сказал просто какой-то вот, ну, парень, который мне позвонил, там, знакомый, ничего не говорил, никаких слов специальных, просто сказал, запиши мой телефон. Вот, ну и как бы все что угодно. Ну, хорошо, вот такая тема тоже вот детей, да, хочу спросить, твой сын, он тоже ходил в церковь? Вот как он вообще воспринял это по отношению к, не знаю, к вере? Или, может быть, это был какой-то другой момент
в
его жизни?
Я сейчас расскажу вообще трагическую ситуацию, которая на самом деле очень светлая, но трагическая. Андрея не стало 20 мая, а родной брат моей свекрови, который уже тоже сейчас нет, Царство Небесное, это священник храма на Ордынке всех скорбящих радости, отец Даниил Калашников, пожилой такой батюшка. И мы в этом храме всех скорбящих радости на Ордынке Саню крестили, моего сына Сашу там крестили. Причем я всем рассказываю, что он кричал так, вот когда там мамы там говорят, а, там ребенок кричит на крестинах, что это значит? Ничего это не значит. Он просто пытается понять, что происходит вокруг него, и спрашивает взрослых. Так вот, он кричал очень долго, пока отец Даниил не занес его в алтарь. Занесли в алтарь, сразу перестал кричать. А спустя 15 лет после этого в этом же храме этот же священник, то есть родной дядя, отпевал Андрея. То есть ситуация, ну вот ты сама понимаешь, да, вот трагическая бабушка, мама. И я вот только сейчас, когда свекрови не стало, вот ее не стало, спустя 3 года после смерти Андрея, я вообще только вот тогда вдруг поняла, что с ней происходило в тот момент вообще, как вот хоть вот, ну как матери пережили, да смерть сына.
Да.
И вот мы приехали на отпевание. Саша был там, ну, как бы я попросила там друзей, чтобы он был на отдельной машине. И мы зашли в храм. Мы с мамой там приехали на машине, на которой был гроб, а Саня приехал отдельно. И вдруг дядя Даня, вот этот вот отец Даниил Калашников, вдруг говорит, давай Сашу мне сюда. И он его облачает в стихарь красного цвета. Пасхальные дни, вот, то есть еще до Троицы, то есть это было еще до Троицы. И Саня совершенно в полной такой как бы растерянности начинает ему помогать, там прислуживать, ну как шапономари делают, да, помогают батюшке.
Уже облачили, никуда не денешься,
да? Уже никуда не денешься, да. Причем он, значит, ему сказал, читай там какую-то молитву, по-моему, 90-й псалом или какой-то там что-то он ему... Вот Саша там начал пытаться там наизусть, он, понятно, что запутался, тот ему подсунул часослов, он начал по часослову пытаться. Вдруг он начал, вот... Понимаешь, это тоже вот этот момент спасения в том, что активного включения в Бога служение. Как моя школа, да, вот она мне дала активную возможность активного включения в богослужение. Так вот эта трагическая ситуация отпевания, и наш замечательный дядя Даня, дай Бог ему здоровья, отец Даниил Калашников, вот он просто взял и Сашу вот туда вот ввёл, втащил туда. И мы уже когда стали прощаться, и Санька ко мне прижался, и вот это вот какое-то ощущение света вот в этот момент, пасхального света, его не ощутишь, не расскажешь, Аня, вот не передашь это словами. Но вот в этот момент ты вдруг понимаешь, что смерти нет.
Угу.
Вот именно в этот момент. Ты понимаешь это и не веришь в это. Веришь в это и не понимаешь этого. Вот это вот тайна, да, это вот та божественная тайна, которая как бы была. А потом, Саня у меня вообще гениальный ребенок, я честно вам скажу.
Дети все гениальные, но наш-то по-настоящему гениальный, да?
Без ложной скромности. Ты же знаешь, какие наши дети гениальные. Ну, это, конечно, с долей юмора. Просто он пошел по моим стопам. Он спустя 2 года поступил в мою же воскресную школу.
Красота,
и, в общем,
какая.
Да, и причем это сделал фактически, не тайно, но как-то он так и сказал, говорит, мам, я вот тоже хочу в воскресную школу. Я так сделала вид, что мне это вообще все равно, а в душе у меня там все ликовало.
А сама подпрыгивала, да, мысленно на одной ножке.
Да, иди поучись. И тоже вот этот вот момент, вот Господь ничего не делает насильно. Он нас тихонечко, аккуратненько ко всему подводит. И вот как он меня подвел перед вратами храма и сказал, все, вот либо ты здесь, либо гибель, да, вот он как бы вот подвел, выбирай, ты вольна выбирать. Вот так он сына моего подвел, который сейчас поет в хоре, в общем, как-то вот...
Потрясающе, очень-очень хорошая история,
вот как-то
потрясающий вот, отец Даниил ваш.
Да, и я тебе скажу, что опять-таки от нас, конечно, зависит очень многое, но мне кажется, от нас зависит только одно, услышать вот это вот, как Господь нас вот тихонечко-тихонечко, очень аккуратно, очень нежно, по-отечески подводит к тому, чего надо, к спасению, да.
Угу,
наверное,
угу.
Я надеюсь, да.
Ты знаешь, я вспомнила, что вот первое время, все-таки мы начали с бездны, да, вот первое время после ухода мужа, во-первых, я приехала из Испании с детьми в аэропорт, и он меня не встречал первый раз
за
20 лет.
Да, это
непонятно как, да. И у меня очень съехала крыша, конечно, и я начала писать, писала ему смс-ки, там требовала у Бога немедленного воскресения.
Я звонила, я честно скажу, я звонила,
да,
я брала телефон и звонила.
Вот, а потом я уже просто стала, вопить, вот то, что называется, вопить в небеса. Я говорю, Господи, сколько же у нас средств различных, да? У нас есть Viber, Skype, WhatsApp, там, почта. Почему я не могу просто получить одну смс-ку? Мне нужно просто вот смс-ку. Я доехал, я в нужном месте, все в порядке, я тебя жду. И я настолько, как-то вот съезжала на этот почве крыша, что Господь устроил мне, как я считаю, такую небольшую смс-ку. Я ехала по Москве, и Москва вдруг покрылась такими билбордами от финансовой корпорации «Открытие». Это был наш клиент, когда у нас был бизнес. И на них просто там поменялось руководство. Они совершенно не знали уже Олега, новые там люди были. Но там такая была карточка банковская, да, и на ней было написано «Олег Станиславович Иванов». И мне все друзья позвонили, говорят, сказали такие, «Ты видела это?» Я говорю, «Да». Ну, я как-то восприняла это.
Ну, вот тебя это поддержало, вот эта смс-ка?
Абсолютно.
Поддержало, да?
Абсолютно, да. То есть я поняла, что, в принципе, я так докричалась.
Вот видишь, опять-таки Господь как управил, да?
Да. Очень интересно, ты сказала про познание. Это для меня вот очень полезная информация. И я помню, что у меня есть такой дружочек, отец Иван Вавилов. Это внук того самого Вавилова. Вот он меня как-то хитростью выманил в свое имение около Звенигорода. А я говорю, отец Иван, я не могу к вам приехать, я за рулем не могу сидеть на такие длинные расстояния. У меня начинается такая трясучка, муж же за рулем погиб. И он... как-то хитро-хитро меня выцепил. Типа я какого-то тебе бизнес-партнера нашел, там от мужа остался бизнес. И я приехала, и он мне надавал с собой вот Авдеенко, да, Евгения Авдеенко, вот эти лекции, которые потрясающие. Они такие маленькие, и они от самого начала, да, от Адама и Евы, вот, и я их слушала. Они как-то меня уносили немножко просто из этого мира. Вот это тоже было очень... И он, знаешь, что сказал? Он сказал, ты должна с удовольствием водить машину. Я подумала, что у батюшки, ну, сахарный диабет, как-то вот скакнул сахар или что-то такое, потому что это была самая последняя моя проблема. У меня лежала дома дочь носом к стенке в депрессии, у меня был сын, который там из Клиффа только что вышел, у меня был младший, который просто совсем окаменел, да, после этого всего, ему было 14 лет. И вот я должна с удовольствием, понимаешь, водить машину. И только через 3 года, знаешь, когда уже... Вот говорят, да, что горевание срок 3 года. И это правда так. То есть горевание не кончается никогда, но дышать ты начинаешь примерно через 3 года.
Ну вот у меня получилось через 2,5, ага. Да, то есть 16, да-да-да. Ну у меня через 2 где-то получилось. Ага. Слушай, а вот у меня к тебе вопрос. Вот про радость. Ты сейчас произнесла слово «радость». А вот ты помнишь момент, когда ты первую радость вот ощутила после вот Не, может быть, не за машиной, может быть, вот когда вдруг, вот раз, угу. А я радуюсь. Вот помнишь такого момента?
Да. Знаешь, поскольку вся жизнь давалась через силу, и сказать, что дети радовали, я не могу, они не радовали, они сами болели. И я даже через силу... Ну, у меня была радость вот в этих вот текстах, которые я писала. Я выписывала все, что я накопила за всю жизнь в этих маленьких текстах. Мне нужно было в частном мнении уложиться в 1,5 минуты. И вдруг мне сказали, что у меня есть голос. И стали звонить какие-то, писать в основном, сейчас же как звонить, мужики, таксисты или профессора, да, которые говорили... потрясающе, вот мы через ваше частное мнение, мы просто вот рыдали там. И это настолько неожиданно меня свалилось, и это была огромная радость. И я совсем не кокетничаю, это была действительно огромная поддержка. То есть дома меня ждало такое горе, да, и там надо было очень как-то поднимать такой дух. А на работу я ехала, знаешь, самой красивой одежды одевал. Вот как-то вот такой вот. Думаю, что у них лица такие обыкновенные? Как будто они просто работают. Это же праздник, это же коллектив, там единомышленные, все красивые, умные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что с нами сегодня Ирина Ковалева, редактор, специалист по общественным связям в Театре русской драмы. Мы говорим о вдовстве. Я почему сказала вот про территорию свою? Вот ты сказала про эту школу, рассказала свою потрясающую какую-то школу. Мне самой туда захотелось пойти. Но это укладывается в мой формат, вот, знаешь, своей территории. Ведь ты пошла на эту территорию, была территория богопознания. А вот, например, жена моего папы, папа женился 2-й раз, и она такая замечательная, такая вот очень мудрая, как это, простая, но мудрая женщина. Она, когда папа ушел, а он тоже как-то рановато засобирался, она уехала на дачу, стала там выпалывать бесконечно свои грядки с цветами. И я вот выпустила книжку и назвала один из рассказов «Мои цветники». То есть, понимаешь, это была только ее территория, это были только ее грядки. И она вот так их взращивала, и как-то она вот выживала таким mm-hmm. образом.
А я вот все думала, думаю, почему все-таки вот школа, познание, да, то есть какой-то... открытие, что-то. Почему вот меня так это зацепило? Почему вдруг захотелось? Ну, собственно, жить захотелось, да? Захотелось пить воду.
Да, первый интерес – это и есть жизнь.
Да, да, да. Вот просто захотелось приходить, да, одеваться красиво, там, как-то прихорашиваться, да. Почему так? Потому что это, в принципе, вот, опять-таки, если рассматривать бездну, в которую ты, слава богу, не ввалился, да, ты все-таки потихонечку там развернулся. Это, на самом деле, удовольствие от движения. Ты начинаешь двигаться.
Угу, угу.
Цветник, значит, цветник. Да,
да. Да.
А книги по богословию, значит, книги по богословию. Церковное пение, значит, церковное пение. Да? То есть у тебя с твоим вообще вот этим целостным организмом, мы же не можем разделить себя. Вот здесь душа, вот здесь тело, вот здесь у нас там чего-то еще, там типа разума, да, типа, да, нашего женского блондинистого разума. Ты же весь целиком, ты же вот все. И ты вдруг, вот этот весь целиковый организм начинает все-таки движение и все-таки немножко вверх, да, то есть не вот не в ту черноту, которую ты вдруг...
Да,
так,
да, да.
Почувствовал этот запах, да, вот этот холод оттуда. А ты все-таки повернулся туда, к солнышку, туда, к свету. И вдруг ты раз шажочек сделал, 2 шажочек. И вот оно, ощущение того, что вот-вот она жизнь. И мне кажется, тут если говорить о каких-то советах, о помощи какой-то, дорогие сестры, дорогие подруги, поймите, что надо двигаться. В чем будет это движение? Либо вы берете палки и выходите на улицу и наматываете там 10, 15, 20 километров.
Да,
либо
это, сажаете... кстати, тоже очень работает.
Да, либо там сажаете цветочки, но просто поймите, что нам надо двигаться. И вот тут тоже очень важный момент. Не ради детей, которых мы там тащим за собой, да, не ради стариков-родителей, ради себя и ради его ушедшего. Потому что ему равно так же больно, как и нам здесь. Без нас. Только он с Богом, а мы еще здесь. И вот эта вот связь, она вот в этом движении. Вот тут, мне кажется, только вот это вот, вот возможно совершенно.
Ну, продвигаться я вот тогда закончу вот про Ивана, да. Отца Ивана. Значит, под эти лекции я... Ну, я ездила в машине, естественно, как по Москве без этого, куча дел была, и... Но я не могла ехать на дальние расстояния. И вот через 3 года у меня пришло какое-то достаточное количество сил. Муж такой был, устроил движухи. То есть, полетели там в Америку к Сашке на день рождения, полетели. А поехали там сейчас в Казань к брату. Сели в машину, поехали. А я не имела сил. И я такая вот ровно ходила по земле, знала, что вот, по крайней мере, я там не проваливаюсь под нее. И вдруг пришли силы первый раз вывести детей куда-то. Да. Денег не было, а силы были. Поэтому пришлось сесть в машину, и мы поехали там в Тверскую область, сняли дом. И, ну, я детям объявила, да, они собрали тюки, там дружков своих набрали. Я, понимаешь, объявила, а спать-то я не могу ночью, я, понимаешь, мне за руль надо с утра, и там 360 километров, часов 5 ехать. И, знаешь, ну, встала я очень невыспавшаяся, и я готова была пойти на попятную, но они такие радостные, понимаешь? И я села в машину и, обливаясь на поту, мокрая, как мышь, от страха, поехала. И вот эти детские, знаешь, вот, ну, подростковые вот, песенки, какие-то разговоры, смешнульки, они настолько меня так подняли, и где-то на полдороги произошло какое-то чудо. Вот отец Иван сотворил, собственно, чудо. Я поняла, что я, ну, выздоравливаю. Я закрываю вот последний этот гештальт. А знаешь, что такое машина, которая мне от мужа досталась? Mm-hmm. Это же свобода. Это, ну, это даже вот другая, может быть, нет машины, неважно. Это свобода вот какой-то двигаться куда-то. Вот к твоей... Я вышла на территорию города Осташков уже здоровым человеком.
Слушай, а давай о такой коварной теме поговорим. Давай о мужчинах поговорим.
Давай, потому что, да, вот ведь женщина остается, когда остается без мужа, она остается без поддержки, да, и хочется, наверное, все-таки подспудно, может быть, даже бессознательно, но хочется найти мужское плечо. Mm-hmm. Когда ко мне пришел мой духовный отец, ну, вскоре после Олега, ухода его, он пришел, отец Даниил, тоже сказал что-то типа какую-то фразу, которая мне страшно не понравилась: вдовство выше замужества. Я говорю: батюшка, до свидания. Ну, я не такая, не совсем послушная дочь. Ага.
Я просто вот в этой теме, как это, поиск любви после, да, то есть вот жизнь разделилась на до и после, и мы, как нормальные женщины, да, естественно, ну, не можешь без этого плеча, не можешь. А у меня еще была ситуация сложна в тем, что я никогда не жила вне семьи, да, то есть у меня... Там, я не понимаю, что такое плохие отношения с родителями, да, и мой сын сейчас, в общем, не понимает тоже, что это он с друзьями говорит, что говорит: ребята, если тема отцов и детей, это не ко мне, у меня все прекрасно с отцами и детьми. И как-то я вообще не понимала, как жить вне семьи, да, вот вне этих взаимоотношений, вне человека, который, причем у нас всегда по жизни Андрей был... как мне казалось, ведомым, а я ведущая, я такая вся яркая, я такая вся деятельная, а он более такой, менее темпераментный, чем я. И вдруг оказалось, что все ровно наоборот, что все решения принимал, оказывается, он, и как бы я без него вообще. И вот этот вот момент ты абсолютно так ставишь перед собой цель: надо найти кого-то. Из благородных побуждений, ребенок еще как-то.
Да еще
очень...
окружающие тебе, наверное,
да,
то же самое,
да,
говорят.
Давай,
и родители
ты молодая,
очень хочет,
ты устроишь
хотят,
свою жизнь. Да. И ты вот как-то, если ты даже не как бы осознаешь, но у тебя там внутри вот эта вот цель — надо второй раз выйти замуж, да. Но вот фраза, которую тебе сказал священник о том, что вдовство превыше замужества, мне На исповеди вот наш отец Валентин сказал другую. Он сказал: «А зачем тебе другая любовь?
Угу.
У тебя же есть любовь». Я говорю: «Ну, ее же как бы муж». Она говорит, он говорит: «Почему? Почему ты говоришь, что нет? Она есть.
Прекрасная фраза.
И он есть, угу. И ты есть. У нас с тобой по-разному складываются судьбы, да? То есть вот ты, Бог даст, там все сложилось с другим человеком. У меня не складывается и, может быть, и не сложится. Нельзя ставить вот этот благородную цель заменить, вот поддержать себя таким образом. Вот я все искала какую-то формулировку. Заменить его нельзя, ни Олега, ни Андрея заменить нельзя.
Нельзя.
Но мы же хотим поддержать себя, семью, там, детей и всех остальных. Нельзя эту цель даже подспудно составить, потому что она априори эгоистична, и она того человека, которого ты пытаешься втянуть вот в свой этот спасительный круг, она как бы его сразу... Ну, как бы сразу вот опускает его. Сразу вот ты сразу вот... Да, я положу вот все свои эти крылья сломанные вот на тебя, и ты давай меня тащи. То есть, ну, вот... Но при этом, почему я заговорила о том, что я всегда жила семьей, мне для меня это было вот безумно сложно. Вот я вот нашла... Это не заменитель семьи, это тоже как бы неправильное слово. Я вдруг стала ощущать, что почему говорят о том, что церковь – это семья, почему говорят братья и сестры. Потому что ты к этим людям относишься как к своим родственникам. Ты знаешь, что бабушка в легком маразме, но бабушка делает лучшие в мире пирожки, да, и она бабушка. А вот этот брат ведет себя не очень хорошо по отношению там к кому-то, да, но он твой брат. Вот это априорное принятие церкви и того прихода, и той общины, в которую ты вот вливаешься как членов твоей семьи, вот она на самом деле, мне кажется, единственно верная. Там есть свои сложности. Ты тут же начинаешь пытаться вот эту всю свою нерастраченную любовь вот на все это братство, да, на всю эту семью вылить, а тебе говорят: да подожди ты, отстань ты, у нас свои жизни, ты там это... И ты так немножко теряешься от этого. Но это все равно более правильно. Господь не случайно первое, что создал, это ячейку общества, семью, да, Адам и Еву, да. То есть вот в этом, как бы, будет муж у меня, не будет у меня мужа, как бы не в том суть. Главное, чтобы вокруг меня, тебя и всех остальных была семья, да, вот семья, а уж если она освящена Богом, так тут...
Я должна сказать вот к тому, что ты говоришь, что действительно не стоит ставить такую цель, как второй раз выйти замуж. И я даже думаю, что она недостижима, пока ты ее ставишь. Я могу сказать, что я, ну, не случайно, случайности не случайны. Да, я действительно вышла какое-то время назад замуж, но к тому моменту, как я встретила своего будущего мужа, понимаешь, я уже выстроила свою жизнь. С Божьей помощью жизнь выстроилась так, что, в принципе, никого уже было не нужно. Я уже обрела, наверное, себя, и мы все прошли такой ускоренный курс взросления, потому что немножко были детьми, да, моя психолог мне сказала: ну, наверное, придется научиться ходить самостоятельно, потому что до этого я сидела, и мне был комфорт. Меня несли.
Ну, кстати, видишь, сидеть, ходить самостоятельно, да.
Да, мы все время про движение, да. На машине, пешком,
на машине,
с скандинавскими палками, душевно. Все равно все про движение. И я думаю...
Движение как познание как движение, да. То есть вот все это об этом.
Да. И своего будущего мужа я встретила, да, в том самом доме, который я сняла в Тверской области, и поехала туда первый раз на машине. И... Когда я вышла здоровым человеком на территории города Осташков, я уже даже машину, под слово отцу Ивана, могла водить с удовольствием. Когда я пересказала эту историю отцу Ивану, он сказал: ну, наконец-то я какую-то счастливую историю до конца слышу. Она какие-то неоконченные все, да? Вот, по его благословению. Давай напоследок, с тобой осталось у нас не так много времени, поговорим о том, вот что еще хочется сказать вот людям, которые попали в такую ситуацию. Я первое, что сделала, когда вот приехала в Москву, я открыла компьютер и начала искать какой-то форум вдов. Я недаром тебе звонила.
Да,
с этим фондом. Это было достаточно эгоистичное, как бы еще и желание как-то вот привлечь,
поделиться,
так сказать, сестер, да. Анечка Данилова из Правмира, я с ней переписывалась, и она уже уже знала то, чего еще не знала я. Она меня очень сильно поддерживала. Вот куда идти в первую очередь? К психотерапевту, к психиатру, в церковь? Вот какие у тебя способы задышать заново?
Задышать заново? Опять-таки, мне кажется, тут уже говорили про это, надо попробовать услышать, чего Господь говорит в этот момент. Кого-то спасает психотерапевт, да? Кого-то спасает скандинавская ходьба и палки. Меня спасла церковь, и меня спас Бог. Я вот тут вообще как бы совершенно даже не...
Я думаю, что скандинавская ходьба – это как между и между. Да. Это не единственный рецепт. Хорошо бы его встроить, но...
Меня спас храм. Меня спасла наша община, меня спас наш приход, наша школа. И я в этом как бы абсолютно откровенно и честно говорю, дорогие сестры, если плохо, приходите в храм, ищите пути там, ищите у Бога. Не бойтесь, если вас вдруг... Вы не находите этого отклика. Вот мы об этом уже говорили. Вы пришли к батюшке на исповедь, а он вам сказал: да что ты тут рыдаешь? Вообще все прекрасно у тебя, все как бы нормально, не о том плачешь. Не это страшно. Страшно остаться вот где-то в твоей, вот в том моменте падения, который уже наступает, не остановить. Не бойтесь церкви, не бойтесь храма, не бойтесь Бога. Вот мне кажется, вот как бы тут совет такой мой.
Можно тебя спрошу такой вопрос? Mm-hmm. Он очень бестактный, но mm-hmm. мне прям не могу не спросить. Скажи мне, пожалуйста, ты счастлива?
Да, однозначно. Это страшные, наверное, слова, светлые, да, это светлое слово «вдова», да, после смерти любимого человека, и как сказал мне батюшка о том, что любовь есть у тебя, и я говорю сейчас слова о том, что я счастлива, потому что я и с ним, и с родителями, и с сыном, и с тобой, Анечка, и с вами, радиослушатели, ну и, конечно, вот с Богом.
Спасибо тебе огромное. Я думаю, что это очень пронзительный, но очень полезный разговор. Я напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. Мы говорили о светлом вдовстве, о том, как выжить после потери, о том, как обрести радость, и это было абсолютно честно и абсолютно без преувеличений. С нами была Ирина Ковалева, редактор, специалист по общественным связям в Театре русской драмы. Ирина, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе, Анечка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.